Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, и тема нашего разговора – это перепись населения 1937 года. В этом году исполнилось 75 лет с того времени, как вот эта перепись у нас в стране прошла, и что происходило до этого, после этого. Мы сегодня и будем это обсуждать. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Ну вот как только не называют эту перепись, и расстрелянной, и расстрельной, и опальной, какие-то подробности о том, что она была, узнали только в 90-х годах, а до этого о том, что она была, знали только люди, которые, ну, жили в те годы, еще были уже в сознательном возрасте и просто помнили об этом. И прежде чем об этом говорить, может быть, какую-то предысторию о прежних переписях населения вы смогли бы нам дать какие-то данные?
Ну, если очень кратко, то предыдущая перед этой перепись населения проводилась в 1926 году. После этого, в течение 10 лет, общей переписи населения страны не было. Конечно, эта проблема назревала. Вообще всегда надо знать, сколько населения в стране, чем это население занимается, каков его состав вообще по всем демографическим
и социокультурным параметрам. А вот до революции какая была последняя перепись? В каком году?
Ну, всеобщая вот была одна, 1897 года. Я думаю, что следующей переписи помешала Первая мировая война. А там революция, гражданская война, и, в общем-то, уже было не до этого. Поэтому дальше уже только вот была советская перепись.
То есть сравнивать в советское время можно было только вот с 1997 годом.
Да, да, 1897 mm-hmm. год.
А что было примерно по результатам вот этой переписи 26-го года?
Дело в том, что, конечно, важнейший показатель – это общее количество, общее число населения. Порядка 146 с чем-то миллионов было учтено переписью 1926 года, а после этого проводились только такие локальные переписи в отдельных городах, областях, республиках, и, конечно, это не давало общей картины. Хотя по косвенным данным, косвенным признакам можно было попытаться исчислить количество населения, ну так, ориентировочно, приблизительно, но что очень важно сразу же сказать, что перепись 37-го года, конечно, она, в общем, противоречила вот этим предварительным данным.
То есть данные, которые давались в каких-то выступлениях того же там Сталина или выступлениях кого-то
в том числе,
из руководства, да?
Да, они оказалось, что они очень сильно завышались. И когда исследователи уже стали выяснять причину этого, то, в общем, многие склонялись к тому, что во многих случаях это происходило, ну, просто от страха людей, потому что вот эти цифры, которые внизу, ведь что происходило в 20-30-е годы? Массовая коллективизация. Я уж не говорю о последствиях гражданской войны, вот уже вторая половина 20-х годов. Это массовая коллективизация, это высылка многих людей, разорение семей, массовый уход крестьян в города, чистка городов от пришедших туда крестьян. Многие фактически просто оказывались, по существу, на нелегальном положении таким образом. Это распад семей и невозможность иметь после этого уже большие семьи. То есть это все резко ухудшало демографическую ситуацию. Уж не говоря о последствиях голода, страшного голода 1933 года. И надо было, конечно, эти все последствия каким-то образом скрыть, показать, что население страны растет. И отсюда вот эти массовые переписки. Причем они, это вот как снежный ком. Когда внизу немножечко припишут, наверх придет эта информация, там обобщают, смотрят, вроде бы недостаточно, еще немножко припишут. И в результате вот шло это искажение. И когда провели перепись в 1937 году, и вскрылась, в общем, ну, достаточно объективная картина, она, ну, по разным данным, недосчитались порядка 10 миллионов, ну, чуть меньше, может быть, 9-10 миллионов человек. И поэтому неудивительно, что действительно, вот вы говорили, что по-разному эту перепись называют, фактически сразу же, в течение нескольких недель, эти данные были, переписи, опечатаны,
ну, было засекречены. Как-то же населению объяснено, я помню, по-моему, объяснялось, что дефектная перепись.
В 1937 году объяснить было очень просто, и это было сделано. Было специальное постановление Совета народных комиссаров 25 сентября 1937 года, в котором прямо говорилось, что организация переписи январская перепись 37 года, признана неудовлетворительной, а ее материалы дефектными, как там было сказано. И на январь, тогда же, на январь 39 года назначена была новая перепись.
Но еще до этого... Вы еще не сказали, что перепись проходила в рождественский сочельник 6 января 37 года.
6 января 37 года, да, в канун Рождества. Это была первая, по сути дела, однодневная перепись. Правда, перепись 1897 года, дореволюционная, она тоже заявлялась как однодневная, но на самом деле реально она происходила в несколько дней. А эта перепись должна была произойти в период времени от 8 часов утра и до 0 часов этого дня, то есть до конца, до истечения суток 6 января 1937 года.
Но объяснялось же так, что это... Повредили, как всегда, враги народа.
Вредители. Ну, мы же должны вспомнить, да, когда это происходило. Это время уже таких массовых показательных процессов 36-го, 37-го, 38-го годов. И, конечно, сразу же организаторов переписи обвинили в так называемое ЦУНХУ, Центральное управление народно-хозяйственного учета, которое еще раньше было создано, и на него возложили все работы по организации и проведению переписи. Собственно говоря, вот эти органы были их работники, сотрудники, причем на всех уровнях были обвинены во вредительстве. Очень многие были отстранены от должности, а затем оказались под судом, в лагерях, и некоторые даже были расстреляны.
Мы можем что-то сказать о цифрах? Какие все-таки показатели получились вот по этой переписи? Насколько я помню, в выступлениях Сталина заявлялось, что 180 миллионов приблизительно должно быть в стране. Вот по подсчетам таким приблизительным до переписи.
Ну, это, да, это такая, скорее, агитационная была цифра. Именно вот руководство страны было не в курсе реального положения дел на самом деле. То есть вот ситуация была такова. На самом деле можно было ожидать при более трезвом таком прогнозе 170-172 миллиона населения. Оказалось намного меньше.
162, да?
162 – это с учетом военнослужащих и сотрудников НКВД. Вот если без них, есть отдельные показатели, без этих двух крупных контингентов, 156 миллионов, примерно 156 миллионов с небольшим человек населения страны.
Так, вот теперь интересно, какие были вопросы. Ведь, насколько я знаю, вот эти специалисты, о которых вы сказали, которые были позже репрессированы, они готовили свои варианты вот этих опросных листов, и после редактуры, которая происходила, там осталось, ну, по-моему, чуть не в два, если не больше раз, меньше вопросов. Они были значительно сокращены, а кое-какие вопросы были и добавлены. Во-первых, кто занимался этой редактурой, и в результате на какие вопросы люди должны были отвечать?
Во-первых, есть все основания говорить о том, что занимались разработкой этого вопросника на самом верху, в том числе лично Сталин. Более того, еще до того, как проводилась перепись, на это обращалось внимание во многих, в том числе, совершенно официальных изданиях. Вот, например, выдержка из передовой статьи журнала «План» за середину 1936 года. Партия и правительство уделяют переписи величайшее внимание. Переписной лист тщательно редактировал лично товарищ Сталин. Это воодушевляет, придает бодрость и силу в работе. Это порождает готовность работать изо всех сил, чтобы оправдать оказанное доверие, и создает уверенность в успехе. Ибо дело, которому уделяет внимание вождь трудящихся всего мира товарищ Сталин, не может не завершиться полным успехом.
Вот, да, когда... поскольку Сталин считался специалистом абсолютно,
абсолютно
во всех областях,
всем, высший авторитет, считал, последняя инстанция, может, да. Да, и раз его именем освящено это дело, значит, неудачи, неуспеха быть не может. И вот когда с такого рода оценками знакомишься, то понимаешь, в общем-то, что произошло с этой переписью, то есть каким образом вот, оценивались ее итоги и результаты фактически как катастрофические в руководстве страны.
Мне попадалась фраза из воспоминаний коллег вот Кроваля, который был одним из начальников или начальником этого Центрального управления народно-хозяйственного учета, которого посадили потом. И вот там было написано так, что вот когда перед ним на стол легли все эти бумаги, уже окончательные подсчеты, он увидел эти цифры, то он закрыл глаза руками и сказал: «Все кончено».
Ну, он сразу себе представил, действительно, чем это в том числе для него грозит, потому что в октябре 1936 года, буквально за два месяца до проведения переписи, был пленум Московского облисполкома, и председатель Мособлисполкома говорил следующее: Вождь народов нашей страны, товарищ Сталин, лично занимался редактированием переписного листа, и благодаря этому бланк получился очень кратким, то, о чем вы говорили, ясным и глубоко содержательным. А Кроваль, вот как раз начальник этого Цунху, развил еще там же, на этом же пленуме, на этом совещании, сказав следующее. Громом аплодисментов было встречено сообщение начальника Цунху, товарища Кроваля, о том, что переписной лист краткий, ясный и глубоко содержательный, с первого до последнего вопроса был написан лично товарищем Сталиным. То есть, вот, он, конечно, он должен был себе представить, ведь он это сказал, это зафиксировано, зарегистрировано, то есть, фактически, получается, что часть ответственности должна была лично Сталина. Раз он в этом так активно участвовал, раз все считали поголовно, что эта затея не может увенчаться ничем, кроме полного и абсолютного успеха, то теперь, ну, конечно, ни у кого, никому в голову не приходило хоть какую-то долю ответственности возложить лично на Сталина. А виноваты сразу же нашлись, в том числе Кроваль, начальник Цунху.
Но тут был другой вариант, просто каким-то образом подкорректировать эти цифры в такую сторону, чтобы они устроили руководство.
Подкорректировать можно, наверное, можно было, но решили пойти по другому пути. Тем более, что это было время кампаний, и, видимо, решили, что проще, во-первых, материалы засекретить, списать все на врагов, что, собственно говоря, и было сделано. И была проведена такая целая кампания по обличению деятельности врагов. Вот я могу даже некоторые... Вот, пожалуйста, редакционная статья «Правды», главный орган партии и правительства. «Враги народа сделали все для того, чтобы извратить действительную цифру населения. Они давали счетчикам вредительские указания, в результате которых многочисленные группы граждан оказались невнесенными в переписные листы». Дальше вышел так называемый блокнот агитатора. Это книжка, которая была другом и советчиком всех партийных деятелей, пропагандистов. Там было сказано следующее. «Советский народ очень сознательно отнесся к этому важнейшему государственному мероприятию. Однако это дело было сорвано презренными врагами народа, троцкистско-бухаринскими агентами фашизма, пробравшимися в то время к руководству Цунху». И дальше. «Славная советская разведка во главе со сталинским наркомом товарищем Ежовым разгромила звериное гнездо предателей в аппарате советской статистики». То есть власти решили использовать эту ситуацию вот в раскручивании этого маховика репрессий. Это действительно и было использовано. Но что стало с верным наркомом, сталинским товарищем Ежовым, мы прекрасно знаем. Он скоро тоже оказался жертвой этого молоха, попал вот в этот вот все сокрушающий репрессивный механизм.
Ну, покорректировать могли же в самом вот этом центральном
могли,
управлении.
Но, видимо,
это
решили...
Видимо, слишком большая
Нет, я
работа.
Думаю, что это решение принято было на самом верху. Конечно, лично Сталином это решение было принято. Он решил, что выгоднее в этой ситуации все списать на врагов, а затем получше. То есть власть сделала для себя выводы, как надо подготовиться к проведению переписи, чтобы показать полный успех сталинской политики, что население растет, но для этого надо было время. Вот это время было выиграно. То есть вот эти два года до проведения новой переписи в 1939 году, они были выиграны таким образом, власть подготовилась, и уже там перепись 1939 года показала, что действительно, да, население выросло, все показатели у нас растут, мы уверенно, поступательно развиваемся на пути к светлому будущему.
Нет, я-то имела в виду, что могли подкорректировать, испугавшись вот этих цифр, могли подкорректировать прямо там,
могли.
Не доводя до руководства.
Могли.
Этого времени не
нет,
хватило.
Нет, 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 никто на себя этого не мог взять. Нет, нет, это просто надо представлять себе ситуацию того времени. Кто же возьмет на себя такую ответственность?
Они ведь понимали, что действительно все это свалится на них.
И... Цена ошибки – человеческая жизнь. Причем не отдельных людей, а, в общем-то, страдали семьи. Вот я просто могу зачитать письмо, которое направил из лагеря один из сотрудников Цунху по фамилии Брандт из лагеря в 1939 году. Вот он об этом, судя по всему, здравомыслящий и смелый человек, потому что он откровенно говорит о том, вот, послушайте, эта оценка, декабрь 1939 года, письмо из Колымского лагеря председателю Верховного суда с просьбой о пересмотре его дела. Пишет Брандт следующее. «Я обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации. Это обвинение, в кавычках, подтверждается моим собственным признанием». Конец цитаты. «Показаниями бывшего начальника бюро переписи населения Цунху Квиткина и работника Цунху Украины Вейцбрита. Все эти показания являются ложными», – пишет Брандт. «Мое признание, в кавычках, было вынуждено рядом насильственных мер со стороны следователей и угрозами арестовать не только меня, но мою семью, жену и ребенка, если я откажусь подписать соответствующий протокол. В отношении жены эта угроза, насколько мне известно, была приведена в исполнение. Я подписал протокол. И дальше Брандт продолжает. Что же касается показаний Квиткина и Вейтсблита, то они мне предъявлены не были, несмотря на мои требования. Не были мне даны и очные ставки, на чем я также настаивал. Показания эти, если они и даны, ложны от начала до конца. Совершенно очевидно, что «изобличения» в кавычках носят точно такой же характер, как и мое «признание» в кавычках. Также сплошной выдумкой являются показания Квиткина, и поскольку следователи Иванов, Завгородний и Кикин неоднократно говорили мне, что найдут способ выжать, в скобках, их подлинное выражение, любое количество свидетельских показаний о моей принадлежности к контрреволюционной организации, есть все основания считать, заключает Брандт, что эти показания именно так и выжаты из Квиткина. То есть вот картина, действительно, он очень трезво оценивал, что произошло, и что могло произойти, кстати, с его семьей, что эти угрозы, они были вполне реальны. То есть вот в какой ситуации оказывались люди, честные работники, которые, они, в общем, честно делали свое дело. И, конечно, в такой ситуации никто не готов был брать на себя хоть какую-то ответственность. То есть где он мог оказаться крайним.
Кроме этих цифр, о которых мы говорили, то есть цифр потери народонаселения, которая выяснилась в результате переписи, были и еще цифры, которые могли напугать власти и заставить их засекретить результаты этой переписи. Одним из результатов, который должен был тоже очень обескуражить власти, был результат, который показал количество грамотных людей в стране. Так вот, выяснилось, что после всей активной работы властей по ликвидации неграмотности 30% населения старше 15 лет все же остаются неграмотно. Насколько я помню, опять же, рекомендации для счетчиков, неграмотным считался человек, который или вообще не умел читать, писать, или мог только свою фамилию. Если все-таки мог немножко писать, пусть даже вот полуграмотно, с ошибками, да, он уже считался грамотным, да ведь?
Да.
Но тоже вот поразительная цифра, потому что, казалось бы, ведь сколько прошло времени, ведь советской власти 17 лет, казалось бы, можно было бы уже какой-то процент действительно достичь.
Я думаю, на самом деле здесь ничего неожиданного нет. Я думаю, что это результат вот того же самого втирания очков, вот той же самой, так сказать, кампании, когда надо было отчитываться. Действительно, была в 20-е годы кампания, массовая кампания по ликвидации неграмотности. Местные, так сказать, деятели, культурные деятели, общественные и прочие, отчитывались в успехах этой кампании. И в 30-е годы Советский Союз официально считался страной поголовной грамотности уже. То есть, что мы, страна поголовной грамотности, сейчас уже задачи другие, там, повышать среднее, специальное образование, высшее образование, да, общий рост культурного уровня, да, а что вроде как эта проблема решена. Так вот, оказалось, что не решена. И я думаю, что здесь тот же самый эффект, что в результате с вот этими разочаровавшими общими цифрами. Потому что, когда начинаются приписки, они имеют тенденцию вот так же нарастать в виде снежного кома. Когда немножко приписывают снизу, потом считают, что, ну как же, слишком низкий показатель, давайте мы еще добавим, и когда приходят эти данные на самый верх, оказывается, что вот-вот и уже мы эту проблему решим. Я думаю, что здесь именно вот такая ситуация. И проведенная перепись, действительно, она показала, она вскрыла эту картину.
Вот сейчас, когда читаешь обсуждение вот этой знаменитой переписи, тем более, что в этом году 75 лет, то, опять же, часто встречаешь рассуждение на тему о том, что ведь вот действительно в этой переписи было много недостатков, много дефектов, и, мол, нечего вот раздувать вот эти цифры о том, что потеряно столько миллионов народу и потеряно в результате репрессий, что это все может объясняться как раз-таки именно вот недостатками, действительными недостатками организации этой переписи, ее технологии.
Ну, во многом, конечно, вот те недостатки, они, конечно, имели место, мы сейчас немного об этом скажем, но мне просто хочется сразу же сказать, что страна жила в каком-то вот таком странном очень пространстве, где реальная жизнь, она не всегда какие-то реальные данные. То есть сверху спускалось какое-то указание, и оно должно было быть выполнено. и боялись доводить часто сведения о реальном положении дел наверх, потому что это было опасно, это было чревато, особенно вот в условиях, когда разворачивался маховик массовых репрессий. Поэтому, ну действительно, вот что можно отметить, какие особенности? Мы уже говорили о том, что перепись была однодневной. Конечно, надо было очень хорошо к такой переписи подготовиться. Все-таки, может быть, не хватило времени, может быть, не хватило подготовки счетчикам. Очень многие, ну, массовое занятие, 1 250 000, в короткие сроки людей обучить. Далее, почему-то было такое спущено распоряжение сверху не учитывать при переписи 6 января тех, кто не ночевал дома в ночь с 5 на 6. Вот решили, что не будем их учитывать. Конечно, это сказалось на общей цифре. Она оказалась заниженной по сравнению. То есть некоторые люди просто оказались неучтенными. И, кстати сказать, вот это обстоятельство было потом поставлено в вину организаторам переписи, что они таким образом, то есть это было записано как один из пунктов их вредительства. Это им было
засчитано. Хотя это придумали
засчитано.
Не они.
Это придумали не они, они просто уже выполняли здесь чью-то установку. Но вот мы говорили, что недостаточно сведений о семье и пытались объяснить, почему это происходило. Далее, в предыдущей переписи 26-го года учитывалось не только постоянное население, но и наличное население. Ну, когда люди куда-то приезжают временно. А вот в рамках переписи 37-го года однодневной было решено учитывать только постоянное население. То есть, кто уж мы говорили, даже о том, кто не ночевал в эту ночь, не учитывался. Что же говорить о тех людях, которые приехали сюда на время? Они не учитывались. И поэтому это тоже сказалось на вот, занижении в конечном счете. Может быть, не принципиально, может быть, там речь идет о каких-то долях процента, но тем не менее, значит, это тоже сказалось, конечно, на качестве, на полноте данных. Поэтому, ну, наверное, вот такого рода упреки организаторам, тем, кто проводил перепись, они имеют под собой какое-то основание. Но, конечно, это не основание для того, чтобы осуществлять репрессии, вот так наказывать людей, отрешением от должности, арестом, судом, высылкой и сказать, прочими репрессивными мерами. Далее, ведь перепись должна была проходить раньше на самом деле. Еще говорили о том, что хорошо бы ее провести где-то в 33-34 годах. Но приходили каждый раз к решению, что рано, что надо лучше подготовиться. И, видимо, еще все-таки был страх перед тем, что покажет перепись. Причем, видимо, чем ниже человек стоял вот в этой официальной лестнице, тем этого страха было больше. Потому что, как это ни странно, более адекватной информацией располагали те, кто был ближе к жизни. А те, кто находились выше на этой иерархической лестнице советской, они были сильнее оторваны от реальной жизни и хуже себе представляли, что же там на самом деле внизу происходит. Поэтому оттягивалось, переносилось, вот выпускались всякого рода пособия, брошюры в помощь счетчикам, правила работы счетчика, так называемые, были разработаны. Но, как мы видели, в общем, не вполне это помогло четкому, качественному проведению переписи. И вместе с тем, вот специалисты, когда уже сейчас оценивают, уже вот абстрагируясь от всех этих просчетов, недостатков, каких-то погрешностей в проведении переписи, конечная оценка специалистами такая все-таки, что основные принципы организации переписи 37-го года были на уровне своего времени. Более того, там был даже интересный и ценный опыт, который потом заимствовался при проведении последующих переписей. То есть не надо вот так вот перечеркивать ее целиком и говорить, что это абсолютно опыт так, только негативный, что это неудача, причем не только неудача власти, собственно, о чем мы уже говорили, но и неудача, собственно говоря, статистики. Вообще советская статистика, конечно, была вещь очень специфическая. Наука это называть на самом деле трудно. Но тем не менее, в рамках вот, установленных властью, и советская статистика развивалась, и перепись 37-го года тоже сыграла свою роль в этом развитии.
Ну вот с учетом вот этих возможных погрешностей, все-таки что сейчас специалисты говорят о количестве потерянного населения вот за эти годы с 26-го? по 37-й?
Ну, мы можем судить уже не только по данным переписи о этих потерях. Мы за последние 20-25 лет узнали очень много о том, что происходило в нашей стране в 20-30-е годы. Каковы были масштабы этих потерь. Потери эти были многомиллионными. Причем ведь демографы включают в эти потери не только тех, кто погиб, скажем, в годы страшного голодомора, кто погиб в лагерях, в высылках, в местах расселения так называемых спецпоселенцев, но и тех, кто не родился в результате того, что распадались семьи, что гибли люди в молодом возрасте, не успевшие создать семьи. Это же демографы все включают в общее количество потерь. Поэтому, конечно, потери страны, населения, демографические потери были очень велики. А потом, когда страна вот в результате таких каких-то масштабных действий по уничтожению собственного населения, страна оказывается в своего рода демографической яме. Это может быть в результате войны, и это может быть в результате вот такой преступной внутренней политики, какая имела место, к сожалению, в нашей стране в 20-30-е годы.
Кое-что для нас особенно интересно, это количество людей, которые назвали себя по результату переписи верующими. Значит, во-первых, интересно то, что впервые за советское время появился вопрос о вероисповедании. И, насколько я понимаю, появился он, по мнению многих историков, именно в результате личного вмешательства Сталина. Он хотел видеть ответ на этот вопрос.
Да, но вот здесь, может быть, прежде чем перейти к этому, вернуться, собственно, к вопроснику, то есть какие же там пункты
во-первых,
были.
Да-да-да, 14
да,
было вопросов.
То есть утверждено было в результате вот всего этого редактирования, сокращения, мудрое в участии товарища Сталина.
А, причем для сравнения я сразу пунктов. Скажу, что в 26-м году было аж 23 вопроса.
Да, то есть это очень серьезное сокращение числа пунктов опросных. Каковы они? Пол, возраст, национальность, родной язык, какой язык человек считает для себя родным, религия, вот этот пункт появился, гражданство, грамотность, название учебного заведения, класс и курс, если человек учится, высшее или среднешкольное образование у человека, род занятия, место работы, общественная группа, к которой человек себя относит, и состояние в браке. Кстати, вот о семье других вопросов практически не было. И многие исследователи в том числе указывают, что это один из недостатков вопросника переписи. Что касается религии, то вопрос о вероисповедании был в 20-е годы устранен из опросов. Значит, там было соответствующее постановление СНК и личное указание товарища Ленина. И поэтому в 26-м году не было этого вопроса. И именно вот исследователи, в частности, указывают на личную роль Сталина, на включение, почему вопрос этот появился, пятый пункт.
Сейчас, когда читаешь обсуждение вот этой знаменитой переписи...
Видимо, Сталин ожидал большого успеха, то есть надо было показать успех антирелигиозной кампании в стране, что религия действительно уходит в прошлое, что наше советское общество, оно фактически атеистическое, и здесь ожидался значительный успех. Поэтому Сталин, конечно, придавал этому огромное значение. Кстати, очень во многих странах этого ведь пункта не было, не только в России, в Советской России, в Советском Союзе до 1937 года этого пункта не было. Во многих странах этот пункт отсутствовал. И, ну, во многом, конечно, вот те недостатки, они, конечно, имели место. Мы сейчас немного об этом скажем.
А вот в этом случае, опять же, в этих рекомендациях, ценных указаниях для счетчиков, то есть людей, которые ходили по домам с этими опросными листами, там было четко сказано, что к верующим причислять себя должны люди, не те, которые просто вот определенными обрядами, так сказать, принадлежат этой церкви. То есть, если человек, предположим, просто был крещен когда-то в детстве, но ему не стоит писать, что он верующий. Верующий – это тот человек, который готов сказать, что он верит в Бога, что это его убеждение. То есть именно не по принадлежности, так сказать, традиционной.
Совершенно верно. То есть это было, кстати, издано к переписи очень много всяких памяток, пособий для счетчиков. Кстати, ведь огромное количество счетчиков, 1 250 000 счетчиков, поскольку перепись была однодневная, да, надо было огромную работу им провести в течение этих суток. И вот такое огромное количество счетчиков. И масса, в том числе, была издана специальная брошюра, которая называлась «Словарь религий для разработки разработки всесоюзной переписи населения. То есть надо же было ориентироваться в этих вопросах. И вот счетчиков вооружали такого рода материалами. Поэтому, конечно, Сталин и руководство Советского Союза ожидало, что перепись, материалы переписи и ее итоги покажут, что верующих людей в стране немного сравнительно, что успехи атеистической пропаганды великие, и что фактически мы живем в атеистическом советском обществе. И каково же, я думаю, было их разочарование. То есть фактически вот эта попытка, которая была предпринята таким образом, полностью провалилась, потому что 55,3 миллиона человек, участвовавших в опросе, это 56,7% опрошенных, 116 лет, ну, когда считалось, что человек может уже в своих убеждениях разобраться, показали, что они люди верующие. То есть они фактически исповедовали себя в качестве людей верующих. И, конечно, это было страшным ударом. Я думаю, что вот это один из вообще важнейших мотивов отмены признания результатов переписи недействительными. И больше того, засекречивание, ведь впервые материалы переписи 1937 года были опубликованы в полном объеме только в 1990 году. Кстати, тогда же появилась статья, исследовательская статья Волкова, в которой был дан подробный анализ разбора этой переписи, того, как она готовилась, как она проводилась, подробный анализ и опросного листа, и данных переписи. То есть вот осмысление результатов переписи началось таким образом на рубеже 80-х-90-х годов. Вот когда об этом стало можно говорить. А люди, репрессированные по результатам проведения переписи, были реабилитированы только во второй половине 50-х годов, когда вот шла такая волна массовой реабилитации.
Это вот эти вот статистики, да, которые
посадили? Да, 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 да. Они были реабилитированы, и некоторые из них посмертно.
Ну вот вы сказали, 56,7% – это люди, которые верят в Бога. И надо сказать, что среди них вот 44%, входящих в эти 56%, это вот христиане, и 42% – это православные христиане, а 13% признали себя сторонниками других религий, ну, тут в основном мусульмане, конечно, были. А неверующими себя назвало меньшинство – 43,3%, что, конечно, цифра, опять же, наверное, отчасти завышенная. Почему? Ну, потому что это был разгул террора. Многие люди просто-напросто боялись назвать себя верующими. При этом мы, наверное, можем сказать, что если учесть, что это было за время, то, конечно же, цифра все равно получается огромная. Цифра людей, которые не побоялись себя верующими назвать.
Цифра просто удивительная. Потому что действительно это было очень опасно. И вот когда говорят, иногда доводится слышать, ну что 37-й год, ведь там вроде вот уничтожались те же партийные функционеры, там деятели.
Да, до сих пор можно такое услышать. А вот у меня рядом просто лежит православный календарь. Ну я думаю, что наши верующие слушатели, которые его открывают каждый день, они все, наверное, прекрасно это знают. Но вот есть такие дни, есть такие дни в православном календаре, когда мы видим, ну, практически каждый день. Ну, вот открываем просто вот навскидку, вот просто открыл, вот 17 января там положим, да. Вот сразу видим священномученика Александра, Стефана, Филиппа, 33-й год, Николая Пресвитера, 39-й год, Павла Пресвитера, 41-й год. Есть такие дни, в которых этот список, он вообще огромный. Вот, не знаю, вот 31 января, Михаила Пресвитера, 19-й год, священномученика Евгения, 30-й год, Владимира Николая, Сергия Александра, 38-й год. Есть такие дни, в которых просто десятки имен. И ведь это имена только людей, которые причислены к лику святых, канонизированных. А сколько людей еще, о которых мы либо вообще ничего не знаем, либо знаем, но нет оснований к их причислению к лику святых, тем не менее они пострадали. Вот сегодняшний день, 16 августа, он как раз не очень характерный, тут не так много имен за священномученик Вячеслав, 18-й год, и священномученик Николай Пресвитер, 38-й год. Но если мы полистаем, то увидим, какое количество только причисленных к лику святых.
Да, ведь в календаре 366 дней.
И поэтому говорить о том, что, дескать, ну, действительно, такое распространенная точка зрения, что это только вот партийные деятели и большевики, так сказать, как пауки в банке сами себя поедали сначала, значит, одни пришли к власти, потом они своих значит, внутрипартийная борьба привела к тому, что они друг друга там поедом ели, друг друга сажали и так далее, их не жалко, типа, ну, действительно, может, и не жалко, но кроме них-то пострадали тысячи, тысячи, тысячи других людей. И основания бояться пострадать именно по этому признаку, по признаку веры в Бога, были очень серьезные у людей. Потому что видели, что священников забирают, монахов, монахинь забирают, просто там вот каких-то людей, имеющих отношение к церкви, конкретное общение, они исчезают просто на глазах. И, конечно же, людям было страшно. Я читала выступление одного известного церковного публициста вот по поводу этой переписи населения. Он вспоминает, что общался с питерской интеллигенцией, со старыми людьми, у которых были или родители, которые в то время принимали участие в этой переписи, или даже сами они успели принять в ней участие, он успел с ними поговорить. И люди говорили вот такие вещи. Одни еще вот в 80-х, 90-х годах на исповеди каялись и рассказывали, что они написали в этой графе неверующие, хотя с детства верили в Бога и ходили в храм. То есть определенный процент мы можем тут накинуть еще, как минимум 10-15, наверное, процентов людей, которые побоялись. А были люди, которые из других соображений сказали: «Я неверующий, будучи верующими». Это вот тоже одна женщина, ему этому игумену, это игумен Иннокентий Павлов, она ему рассказывала, что, а зачем, говорит, было говорить, я верующий, что метать бисер перед свиньями? Зачем они будут грязными лапами мне в душу лезть? Да, я была верующая, но я сознательно не стала им этого говорить. Вот еще такие соображения, не страх, а вроде как вот не хочу, чтобы вмешивались в мою вот личную жизнь.
Да, и на самом деле, конечно, вот такие, вот этот результат переписи, он, я считаю, что он действительно во многом определил направление, по крайней мере, вот одного из ударов этих массовых репрессий. Они были направлены в том числе не в последнюю очередь против церкви, против людей верующих. Я даже вот могу привести пример из истории собственной семьи. Я думаю, что если мы хорошо знаем историю своих семей, то многие могут такого рода примеры вспомнить. Мой прапрадед Александр Григорьевич Воробьев жил в селе Каменноозерском. Он был арестован в августе 1937 года, привезен в Свердловск, осужден и в августе этого же года был расстрелян. Вот тело его покоится где-то на 12-м километре по Московскому тракту, где сейчас находится мемориал, мемориал памяти жертв массовых репрессий в нашей стране, в нашем городе. И за что? Ему в это время было 80 лет. Он родился в самом начале 1857 года, еще до отмены крепостного права. Какую опасность представлял он для советской власти? А дело в том, что когда закрывали храм, Свято-Никольскую церковь в селе Каменноозерском, Александр Григорьевич взял на сохранение церковные книги. Он был человек глубоко верующий. И я думаю, что вот в этих условиях, конечно же, он должен был привлечь внимание властей, а местные власти, конечно, не старались выслужиться, потому что помимо того, что были разнарядки, всегда полезно проявить инициативу. И он не единственный, кто был арестован в августе 37 года, и кто был расстрелян, но вот он пал жертвой вот этой вот антирелигиозной кампании. Я в этом глубоко убежден.
Вот доктор исторических наук, ваш коллега, профессор МГИМО Андрей Зубов, он пишет в своей статье, посвященной 75-летию Большого террора и вот этой вот расстрелянной переписи. Перепись января 1937 года дает уникальную мировой истории факт одновременного массового исповедничества десятков миллионов людей разных вер и национальностей, дает свидетельство несломленности народного духа после бесконечных репрессий, чинимых большевиками.
75 лет со дня проведения переписи 37 года для нас это возможность еще раз оглянуться в наше прошлое, сделать для себя какие-то очень важные выводы, в том числе и нравственные выводы. Потому что действительно страна наша в 20-е, 30-е годы испытала очень много и трудностей, и тягот, но очень многих потерь, человеческих потерь, конечно, можно было избежать. И наша задача знать историю свою во всей полноте и какие-то выводы для себя делать и в нашей жизни, что называется, повседневной, бытовой, и когда мы делаем какой-то выбор для себя на будущее. То есть очень важно знать, что было в прошлом, чтобы делать этот выбор осмысленно.
Ну и, наверное, повод задать самим себе такой страшный, но важный вопрос. А вот если бы я попал вот в такие условия, зная, что тогда происходит, когда вокруг пропадают люди, арестовывают моих знакомых, моих друзей. И ко мне приходят вот с таким опросным листом. Я должен ответить на вопрос, верующий я или неверующий, что я скажу?
Ну, ведь это происходило не впервые. Ведь когда мы читаем «Жития святых», «Пролог», мы же видим там массу примеров вот такого исповедничества. Когда люди, зная, что их ожидает, признаются в своих верованиях, провозглашают их и, в общем, делают это с открытыми глазами. Я думаю, что это вот просто еще один такой пример, очень важный, потому что это происходило в нашей стране. Это происходило в очень трудные времена, поэтому об этом нужно, конечно, помнить.
Возможно даже, что количество верующих людей, допустим, в 17-м году, если происходил подобный опрос, было бы гораздо меньше, потому что как раз пройдя через все эти испытания и увидев, что, собственно, большевики принесли родной стране, возможно, у многих людей открылись глаза, и они вернулись к вере в Бога, которую потеряли вот в годы революции, когда храмы разрушали, священников своих не защищали, и шли там в союзы воинствующих безбожников и так далее. Но у многих людей за это время могли взгляды измениться, и они могли уже назвать себя верующими, а не атеистами.
Я думаю, да, что вы правы.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что мы сегодня вспоминали перепись населения, которая происходила у нас 75 лет назад в стране. Ну, точная дата уже прошла, потому что это было 6 января 1937 года, но поскольку мы не успели об этом поговорить, и в любом случае этот год, это страшный такой юбилей, 75 лет большого террора.
Начало массовых репрессий, как раз август 1937 года.
Да, вот. И я напоминаю, что сегодня у нас в студии был доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Спасибо вам за эту беседу, до свидания.